Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершинь. Сегодня мы будем говорить о том, для чего же человеку нужен кишечник. Ну, понятно, что для того, чтобы организм работал правильно и хорошо, но все-таки каков он современный взгляд на этот орган и какова его роль? У нас в гостях заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставропольского края по гастроэнтерологии Марина Перекалина. Марина Владимировна, добрый день.
Здравствуйте.
8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Также мы принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Ну и я предлагаю начать, наверное, с таких базовых вопросов. Вот все-таки из каких отделов состоит кишечник и для чего он в общем и целом нам необходим?
Ну, на самом деле, огромная роль кишечника, она неумолима в организме человека. Но знаете, вот почему-то на сегодняшний день очень много людей знают о сердце, практически всё. Mm-hmm. Так это в тренде, везде это популяризировано. Вот. А по кишечнику говорят, ну, в общем-то, меньше, но на самом деле это один из важнейших органов, потому что в организме человека он играет огромную роль, и многие думают, ну, в общем-то, кишечник существует для переваривания, для всасывания питательных веществ, и люди, кто-то забывает, кто-то не знает, что у него есть такие функции, как выделительная, иммунная, синтез гормонов, синтез витаминов и моторная функция. И вот когда все эти функции слаженно работают вместе, мы получаем эффект здоровья, настроения, в общем-то, и качество жизни наше не страдает. Если что-то возникает или в тонком, или в толстом кишечнике, собственно говоря, из чего он и состоит, я сразу сказала, да, что весь кишечник mm-hmm. подразделяется на отделы тонкий и толстый кишечник. Тогда уже мы, гастроэнтерологи, занимаемся этими проблемами.
8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы. Также пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. И что еще хочется сказать, да, толстый, тонкий кишечник. Вот какова на самом деле длина? И, наверное, там в зависимости от того, как растет человек, растет и кишечник. И вот раз уж говорю о том, что растет человек, то, на что обращают очень часто внимание врачи, это грудное вскармливание, да, говорят, вот такая важная деталь. И многие люди еще говорят о том, что, я не знаю, насколько это достоверно, о том, что вот если искусственное вскармливание детей происходит, то микрофлора кишечника или какое-то формирование его, может быть, состояние, оно как-то не очень благоприятно сказывается на здоровье ребенка. Вот все-таки искусственное вскармливание и естественное грудное, насколько влияет на здоровье этого органа? Или, может быть, это не так важно, как мы считаем?
Нет, безусловно, вы правы, потому что вопрос этот дискутабельный, и есть борцы за, есть борцы против, и с точки зрения патофизиологии, да, физиологических механизмов, и с точки зрения психологии, до скольки месяцев или лет можно кормить ребенка. И тут можно говорить бесконечно, но для того, чтобы понять смысл, сейчас я сразу скажу, что в организме каждого человека в брюшной полости находится кишечник. Да? Общая длина там 4 метра, тонкий кишечник, это может быть от 3,2 до 4,7, 1,5-2 метра занимает кишечник толстый, и благодаря тому, что вот он хотя и длинный, он очень компактно сложен, и, скажем так, убирается он в брюшную полость, тонкий кишечник. И в тонком кишечнике имеются, ну, буду говорить таким обывательским языком, чтобы было слушателям понятно, да, имеются складочки, ворсинки, то есть небольшие выросты, и на небольшой площади органа, ну, буквально размером с человеческий ноготь. Их там помещается несколько тысяч. И благодаря этому вот через такие ворсинки в организм человека, через стенки, mm-hmm. попадают полезные вещества и микроэлементы. И стеночки кишечника сокращаются, и вот таким образом массы передвигаются по кишечнику. И скажу сразу, что основание кишечника, ну, грубо говоря, находится в том месте, где заканчивается желудок. В этом области пищеварительный тракт переходит в кишечник. Три отдела, 12-перстную, толстую, тонкую, начинается с тонкой. Вот, и уже, скажем так, толстая кишка, она заканчивается прямым коротким отростком. Прямой кишкой. Безусловно, микрофлора, то вот к чему мы подходим, да, и тонкой кишки, и толстой кишки, она играет огромную роль. Нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта, безусловно, будет являться необходимой условием нормальной жизнедеятельности человека, будь то ребенок, взрослый. И, конечно, когда ребенок рождается, это практически стерильная со стороны ребенка флора, то есть полностью это зависит от материнского организма. И уже от того, на каком вскармливании он будет находиться, как пойдет дальнейшая его судьба. То есть он будет часто болеть, будут назначаться препараты какие-то, добавки и так далее. Естественно, лучше иммунитет матери с молоком и микрофлора, где содержатся иммуноглобулины А и так далее. Вот. Но единственное, что я хочу, может быть, несколько успокоить мам, которые переживают за часто болеющих детей, тем более, которые на искусственном вскармливании, на сегодняшний день смеси шикарные, смеси с добавками, смеси, разработанные лучшими специалистами, педиатрами, физиологами. По крайней мере, это не то время, когда делали манку там 5% или какую-то, да. Поэтому, безусловно, лучшее это вскармливание грудное для всего абсолютно, начиная с кишечника, заканчивая психологией, отношения матери и ребенка. Но никакого криминала не будет. То есть ребенок не станет инвалидом, даже если он с рождения по какой-то причине переведен на смеси.
Вот пришло сообщение на номер 8-905-462-400. Верните советские продукты, и все будет как раньше. Жить будем по 90 лет. Вот согласны вы с таким посылом?
Вы знаете, может быть, те времена, когда мы болели не за количество, а за качество, несколько сменились другими, скажем так, временами. И на сегодняшний день, ну, на самом деле, вы... Что я буду объяснять, даже рассказывать, все знают. Иногда вы покупаете вроде бы натуральные продукты, и жидкие, и полужидкие, как после этого не отмываются тарелки. Я уже не говорю про цвет языка слизистой полости рта, который долгое время становится того цвета. Вот. И хотя пишется, что ГМО нету и так далее, и так далее. Да, может быть, у него и нету, но там гораздо больше другого, что, к сожалению, может привести и к канцерогенному эффекту и так далее. Где-то я согласна с ними.
8-800-500-45-77, телефон прямого эфира, также пишите в WhatsApp, номер 8-905-462-400. Вот хотела спросить, есть ли такие, может быть, загадочные в кавычках диагнозы, как дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника? Медики к ним относятся очень по-разному, кто-то говорит, что вот такого нет, кто-то их лечит, методы спорные. Вот вы, как специалист, что можете сказать?
На самом деле диагноза дисбактериоз не существует. Есть диагноз синдром избыточного бактериального роста, он несколько отличается от того, что мы привыкли подразумевать под словом дисбиоз. Когда мы говорим о дисбактериозе толстой кишки, у нас подразумевается дисбиоз флоры, нарушение в микробиоте толстой кишки. То есть, извините, вы несете кал на анализ, и вам говорят, что, допустим, много таких бактерий, не хватает иных, и прописывают. Но, как правило, это все то, что транзит, то, что вы съели, выпили или принимаете из препаратов, вы это и получите, и не факт, что если вы сдадите на второй, на третий день, у вас будут совершенно разные анализы. То есть, раньше это была панацея, все сдавали анализы. На сегодняшний день пришли к выводу, что это анализы не совсем информативные. Для того, чтобы поставить избыточный бактериальный рост, необходимо провести дыхательный тест на наличие вот этого синдрома избыточного бактериального роста. Он сейчас проводится во многих лечебных учреждениях, и вот по нему тогда можно судить. Приходит пациент, выпивает определенный препарат и дышит в определенную трубочку. И каждое время на протяжении не одного часа уже измеряется кривая компьютером на предмет наличия избыточного бактериального роста.
Продолжим говорить, какую же роль в здоровье человека играет кишечник уже через 2 минуты.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Это программа «Здоровье – это твое право». Говорим сегодня о здоровье кишечника. Заведующий гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы, главным нештатным специалистом Министерства здравоохранения Ставропольского края по гастроэнтерологии Мариной Перекалиной. 8 800 500 ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира, номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 400. Ну и вот вопрос, точнее просьба пришла. Скажите, пожалуйста, есть какие-нибудь хорошие лекарства от геморроя? Извините, если что не так.
Лекарства есть, врачи есть, исследования есть, но все это надо в совокупности пройти, обратиться к проктологу, кто занимается, это не гастроэнтерологи, занимаются к проктологу, и вам посоветуют хорошее квалифицированное лечение.
А вот какие факторы играют роль в возникновении заболевания кишечника? Это все-таки наследственность, какие-то другие заболевания, инфекции, или главным образом тут виноват, может быть, образ жизни человека?
Ну, на самом деле этиология всех воспалительных заболеваний кишечника, безусловно, мультифакторная, потому что про питание мы уже говорили, про гиподинамию говорили, про то, что не сказали. Единственное, наверное, что на сегодняшний день мы получаем мало пищевых волокон. Угу. Есть масса добавок, которые реально, может быть, и помогают, но почему-то все сейчас старается на бегу в сухомятку, и это не просто яблоко или банан, которые, может быть, оказались бы полезнее, нежели какой-нибудь бутерброд или фастфуд. Причем на сегодняшний день, опять-таки, ученые пришли к выводу, что профилактика всех воспалительных заболеваний кишечника, роль огромная в канцеропревенции, да, профилактике всех процессов неопластических именно кишечника, играют пищевые волокна растворимые. То есть даже не столько роль отводится кашам, крупам, а все-таки это овощи и фрукты свежие. Безусловно, генетический фактор никто не отменял. Воспалительные заболевания кишечника – это наш бич. Болезнь Крона, язвенный колит – это отдельная тема, которая сейчас, в общем, больное место у нас в регионе, они растут. Мы научились, с одной стороны, лучше диагностировать. С каждым годом все больше и больше новых экспресс-методов диагностики и всего остального. С другой стороны, они требуют дорогостоящего и пожизненного лечения. Вот, конечно, и образ жизни. Если вы даже не профессиональный спортсмен, но вы все-таки двигаетесь достаточно, питаетесь нормально, у вас нет общих проблем ЖКТ, вы не получаете бесконечно долго и часто антибиотики, их роль тоже доказана в возникновении воспалительных заболеваний, тогда вероятность того, что вас настигнет этот недуг, она гораздо ниже, чем у тех людей, которых я перечислила.
8 800 500 ровно 4577. Виктор, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня есть вопрос к врачу.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, я инвалид первой группы по зрению, совсем не вижу. У меня опухоль кишечника.
Какого отдела?
Отдел я не знаю какого, которого я это не могу кишечнить и все, кишечник. Короче, ты толстого, он жена говорит, толстого. Вот. Сделали колоноскопию, вот, это онкология. Обнаружено было в апреле месяце 2016 года.
Вас прооперировали?
Вот слушайте. Ничего меня не оперировали. Мне 70, за 70 лет меня оттуда выгнали. Сказали, у вас уже вы за 70 лет там. Чем более там у меня сердце ишемическое болезнь, мы вас оперировать не будем. Дали справку. Если что, мол, будет хуже, вот, давайте, вызывайте скорую, хирургию, врач, в больнице вам сделают по скорой.
Вы были в онкологическом диспансере в нашем, в краевом?
Да, был.
Да, это они занимаются проблемами. У вас полип там?
И полипы, да.
Полип?
И опухоль. Вот. Угу. И вот скажите, диета, что я могу кушать? Потому что все время болит у меня. Как только я чуть поем, так оно болит. Я бы хотел узнать, что вы посоветуете, какую пищу мне кушать?
Ну, во-первых, вам надо добиться того, чтобы стул был ежедневный, чтобы стул был регулярный, и желательно, чтобы это была термически, химически щадящая пища, чтобы это не было острого, чтобы там были пищевые волокна, о которых я говорила. То есть это не обязательно должны быть грубые, свежие фрукты. Это может быть что-то тушеное, что-то проваренное, но чтобы было комфортно и для вас по вкусу, и вас это вызывало аппетит, и чтобы кишечник это безболезненно переваривал. Но я думаю, эти вопросы надо все таки решать с онкологами.
8-800-500-45-77, телефон прямого эфира, номер для сообщений WhatsApp 8-905-462-400. Вот перед тем, как нам позвонили, упомянули о том, что в основном это должны быть все-таки свежие овощи и фрукты, да? То есть при приготовлении они некие свои свойства, получается, утрачивают, да?
Безусловно. Хотя считается, да, что если вот заморозка, особенно если шоковая, все витамины сохраняются, ну, конечно, в 100%-ной. Никто не сохранит уверенности вам, да, не даст, что 100% все сохранится. Вот. Но и с другой стороны, все нитраты и все вредные вещества, они содержатся в кожуре, мы тоже стараемся, если яблоко, груша, там, помидоры, огурцы, если возможность снять кожуру, да, то мы это снимаем, тем более детям все равно стараемся термически обработать, хотя бы ошпарить кипятком, но, наверное, это оптимальный вариант.
А вот есть некоторые представления такие у людей, что там, может быть, раз в полгода, чаще, реже, надо пропивать курс пробиотиков или пребиотиков. Насколько это правильно? И вообще, если, может быть, это обязательно должны быть препараты из аптек, или есть какие-то, я не знаю, естественные аналоги, что ли, или какие-то продукты, которые могут заменить?
Вот я вас поняла. Ну, на самом деле, если у вас нет проблем никаких с кишечником, с пищеварением, ничего пить не надо. У вас все хорошо, у вас хороший иммунитет, у вас, вероятно, хорошие гены в этом плане, все идет нормально. В общем, как говорится, лучше враг хорошего, не надо туда лезть. Если вас беспокоит метеоризм, вздутие, какие-то проблемы со стулом, но такие не критичные, то есть вы не теряете вес, у вас нет в испражнениях крови, слизи, то есть просто есть какой-то некий дискомфорт, возможно, конечно, лучше это обратиться к гастроэнтерологу, вам посоветуют на сегодняшний день наиболее современные, может быть, качественные препараты, чтобы это, если и были БАДы, чтобы это были БАДы с определенным какой-то степенью доказательности, вот чтобы вы не просто цветные пилюли глотали или какие-то порошочки сыпали, потому что, ну, не бывает никаких препаратов, позволю себе напомнить, у которых нет противопоказаний. Это глупости. И более того, есть момент, который тоже никто не отменял, это индивидуальная непереносимость. По крайней мере, за вас доктор будет нести ответственность, если с вами что-то произойдет во время этого приема, и вам помогут выйти из этой ситуации. Если вы просто, глядя на рекламу, купите, и потом что-то с вами произойдет, ну, вряд ли вам кто-то поможет, так как после консультации.
8-800-500-45-77. Виктор, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, доктор. Добрый. У меня к вам вопрос. Вы сказали, что антибиотики вызывают воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.
Если их принимать очень долго, очень часто и не под контролем специалистов.
А лечение язвы желудка антибиотиками?
Язва желудка лечится 10-14-дневной схемой тех антибактериальных препаратов, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, Маастрихтом. Там есть очень много схем терапии первой, второй, третьей линии. И, безусловно, вы же не сами их себе их назначаете, а только специалист, который назначит их вам под прикрытием про и пребиотиков и, возможно, даже противогрибковых препаратов.
Все ясно, спасибо большое.
Вот Виктор опередил, как раз хотел спросить, что делать-то в случае с тем, как если антибиотики принимают. Ну вот уже рассказали. Все, врачи все назначат. Номер телефона 8-800-500-45-77. Бесплатный телефон прямого эфира. 8-905-462-400. Телефон для сообщений. WhatsApp. Ну а мы вернемся в эту студию и продолжим говорить о здоровье кишечника и его влиянии в целом на организм человека уже через 4 минуты.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Рекламно-информационная программа. Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
О том, как кишечник влияет в целом на здоровье человека, говорим сегодня с заведующей гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы, главным нештатным специалистом Министерства здравоохранения Ставрополя по гастроэнтерологии Мариной Перекалиной. 8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира, номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. Можете звонить, писать, задавать свои вопросы. А вот о чем хотела спросить, насколько подробно сейчас все-таки изучены роль кишечника, его функции, влияние на остальной организм? Или отчасти все-таки это такой большой орган остается загадкой для врачей? Уже мы как-то упоминали о том, что кишечник сейчас иногда называют вторым мозгом, а мозг все-таки он изучен так не до конца, будем говорить так.
На самом деле кишечник, в общем-то, большую длину имеет, как я уже вначале говорила, но изучен он достаточно хорошо, но продолжает, безусловно, изучаться дальше. Роль его огромная, и сейчас все больше и больше роли его отводят как иммунному органу. То есть мы всегда говорим, да, о том, что кишечная миндалина – это аппендикс. Угу. И не зря люди с ней рождаются. И поэтому, если вы помните, я не помню, какой это был год, когда в Америке была мода, что всем при рождении сначала стали удалять аппендицит. То есть аппендэктомия была еще новорожденным. Потом поняли, что все-таки ничего случайного в природе не бывает. Вот, и эту затею оставили. Вот, на сегодняшний день уже изучено, что огромную роль именно в формировании иммунитета отводится кишечник, поэтому, к сожалению, когда иммунитет где-то провисает, не срабатывает иммунный ответ, настоящий, адекватный, тогда и возникает воспалительное заболевание.
8 800 500 ровно 45 77. Светлана, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я бы очень хотела произнести слова благодарности доктору, потому что пару лет назад у меня возникла ситуация, мне пришлось обратиться за помощью, и вот с тех пор то, что меня до этого беспокоило, ну, достаточно длительное время, не один год, вот после лечения у меня как-то все нормализовалось, и пока тьфу-тьфу-тьфу ничего не беспокоит, поэтому спасибо вам огромное.
Спасибо, очень приятно, мы рады, что помогли, да.
Спасибо, а вот про аппендикс все-таки, раз уж ничего случайного не бывает, почему вообще может возникать воспаление этого органа, и все-таки для чего он нужен? Вот есть некое понимание?
Безусловно, да. Вот как я говорила о том, что это кишечная миндалина, мы знаем, что миндалины, да, наша ротоглоточная, они задерживают инфекцию, точно так же происходит и в кишечнике. То есть под воздействием определенных внешних факторов, каких-то эндотоксинов, после перенесенной кишечной инфекции, какая-то часть бактерий, вирусов и так далее попадает туда. Это же червеобразный отросток слепой кишки, и возникает его воспаление. Иногда воспаление проходит само собой, то есть, опять-таки, это зависит от иммунного ответа. Если нет, возникает вот болевой приступ, который мы расцениваем как аппендицит острый, который там делится уже на свои стадии хирургические, и, естественно, требует уже аппендэктомии, дабы не возникли осложнения.
8 800 500 ровно 4577. Екатерина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Хочу задать вопрос, который меня волнует уже сколько лет. У меня боль около пупка постоянно. И всегда я прихожу к гастроэнтерологу, она говорит, надо начинать лечение желудка. Я говорю, да мне кишечник болит. Я яблочко не могу скушать, грушу, никаких ягод. Мне кишечник от воздуха тогда распирает. Я не могу. Как я говорят, кушайте фрукты, эти я не могу. Почему надо начинать с желудка, а не кишечник лечить?
Я бы сказала, что спасибо за вопрос, но я бы сказала, что надо начинать лечение с обследования, а не с желудка, кишечника или еще чего-то. Для этого надо проверить и верхний отдел желудочного тракта, и нижний. Безусловно, я с вами согласна. И на основании полученных результатов уже назначить лечение.
8 800 500 45 77, телефон прямого эфира, номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. А вот насколько меняется состояние микрофлоры кишечника, может быть, какие-то иные его особенности с возрастом, или все-таки здесь главную роль играет образ жизни человека, может быть, питание или какие-то другие факторы?
Конечно, с возрастом, начиная от младенчества и заканчивая старческим возрастом, происходят такие глобальные изменения микрофлоры кишечника, поэтому если кто-то даже сдавал анализы те же на дисбактериоз, видели, что есть графа от года до 6, 6 до 10, и нормы, то есть референсные значения, они, соответственно, разные. Вот. Но это не должно никого пугать, я же говорю, если у вас все нормально. Нормальное, хорошее питание, здоровый образ жизни, все это тоже накладывает свой отпечаток и на микрофлору, и на состояние кишечника, и на иммунитет в целом.
А вот могут стрессы сказываться на работе кишечника, и безусловно, каким образом?
Безусловно, вообще стрессы, они сказываются, по-моему, на всей работе нашего организма, иммунитете и желудочно-кишечном тракте, поэтому сейчас крепко, очень твердо вошел и набирает свои позиции синдром раздраженной кишки. Это заболевание, ну, может быть, с преобладанием запоров, с преобладанием диареи, у кого-то по смешанному типу, у кого-то это может быть просто болевой абдоминальный синдром. Как правило, это эмоционально лабильные люди, как правило, молодого возраста, хотя сейчас уже все подвержены. Именно это тот фактор, это то заболевание, когда приходит пациент с вышеперечисленными мною жалобами, мы исключаем, скажем так, красные флажки опасные, исключаем онкологию, исключаем язвенный колит, болезнь крови, целиакию и так далее. И когда мы это все исключаем, тогда у нас остается вот эта болезнь исключения, синдром раздраженной кишки, которая как раз-таки возникает под воздействием внешних стрессогенных факторов. И если мы не можем убрать их, говорим пациенту, что да, даже кому-то приходится менять работу, может быть, даже место жительства до этого доходит. Если они не могут с этими обстоятельствами справиться, мы добавляем уже не просто седативные, иногда антидепрессанты специальной группы, которые, в общем-то, казалось бы, назначая успокоительные, да, средства седативные, иногда пациенты обижаются, иногда говорят, я нормальный, я здоровый, что вы мне голову лечите. Мы говорим, попробуйте, и все у них проходит.
Ага, вот вы упомянули целиакию. Вот насколько часто этот недуг встречается, с чем он связан, и диагностируется ли он только в детском возрасте, или это может быть приобретённое?
Нет, на самом деле мы диагностируем в любом возрасте. Это просто многие люди живут, не обращают на это внимания, и у кого-то более ярко выраженные, более нет непереносимость этого, да, белка, глютена. Вот. Сейчас, раньше это было чуть проблематично, сейчас очень много методов, экспресс-диагностик, и биопсия мы делаем, и на рентгене мы видим симптомы заболевания. И когда вся эта мозаика складывается, мы можем вынести вердикт, что у вас непереносимость глютена, поставить глютеновую энтеропатию или целиакию. Пациенты прекрасно идут на безглютеновой диете, которая не требует приема иногда никаких препаратов вообще, просто исключаем глютен. И некоторым приходится добавлять ферментные препараты.
Вот уже говорили о том, что максимально там, ну, может быть, не максимально, но стараться побольше есть овощей, фруктов свежих. Может быть, есть какие-то еще такие общие рекомендации в плане питания? Может быть, они как-то варьируются от возраста человека для того, чтобы, ну, поддерживать какое-то здоровье кишечника, если уж там, понятно, не лечить его, но вот для того, чтобы он выполнял все свои функции и, ну, не беспокоил, скажем так.
Ну, независимо от возраста, такие рекомендации, безусловно, есть. Они есть и в европейских рекомендациях по изучению заболеваний кишечника, и в российских гастроэнтерологических рекомендациях это все присутствует. Безусловно, просто пища ваша должна быть богата, как я упомянула выше, и растворимыми, и нерастворимыми волокнами. Обязательно хотя бы два раза в неделю кисломолочная продукция должна на вашем столе присутствовать. Злаковые, желательно, чтобы это, если хлеб был грубый помол, пусть это будут каши не каждый день, но они должны быть. Безусловно, жидкости достаточное количество, чтобы, извините, был нормальный стул, и все-таки побольше свежего, натурального, как и везде. И красное мясо все-таки больше менять на белое.
8-800-500-45-77, телефон прямого эфира, номер для сообщений WhatsApp 8-905-462-400. Людмила, здравствуйте, слушаем вас.
А, будьте добры, скажите, пожалуйста, здравствуйте. Как вот, Марина Владимировна, можно попасть на прием?
Можно, каждый день все попадают, вы приходите, оформляете карточку.
Это и вот попадаете. На Семашко, краевая больница.
Нет,
да?
Лермонтова 208. Мы находимся, наше отделение находится по адресу Лермонтова 208.
Ну да, это отделение.
Ага, это там, где роддом, да?
Да, да.
Да, отделение Ставропольской краевой клинической больницы. И еще сообщение в WhatsApp пришло. От чего может появиться геморрой? От неправильного питания или еще от чего-то?
И от неправильного питания, если превалирует алкоголь, острые специи, если это запоры, когда человек постоянно натуживается, или наоборот, это длительная диарея. В общем-то, сам по себе, он, ну, у женщины, мы говорим, послеродовый бывает, во время родов, но это физиология, это естественно, к сожалению. Если мы говорим о мужчинах, то да, это образ жизни, питание и сидячее времяпровождение.
8-800-500-45-77. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, ну будьте добры, подскажите, пожалуйста, недавно прочла такую информацию, что за границей рекомендуют проходить такую процедуру, как колоноскопия, хотя бы раз в год, особенно женщинам после 35 лет. Поддерживаете ли вы данное мнение? Потому что, ну, процедура, на мой взгляд, довольно-таки, как минимум, неприятная. И вот есть ли в этом смысл?
Поняла, спасибо за вопрос. Процедура не совсем приятная, но очень информативная, очень нужная. Но я владею несколько иной информацией. 35 – это не тот возраст. Здесь речь идет все-таки больше о гастроскопии, о заболеваниях желудка. Мы придерживаемся того все-таки фактора, что колоноскопия нужна, но в возрасте после 50 лет, и не надо проходить ее ежегодно, если у вас нет жалоб, и при однократном прохождении у вас было все хорошо. Раз в несколько лет, опять-таки при вашем желании и отсутствии жалоб, вполне достаточно. Но 35 это еще, в общем-то, детородный возраст для всех, все, как правило, у всех нормально. Просто без повода ни гастроскопию, ни колоноскопию, ну, нету смысла проходить.
Что ж, я благодарю за участие в программе заведующую гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы, главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Ставрополя по гастроэнтерологии Марину Перекальну. Марина Владимировна, спасибо, что пришли ответить на все вопросы. Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».